актуальность.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Лидеры G7 заявили о готовности усилить антироссийские санкции. В ответ Москва продлевает продуктовое эмбарго. На границе Крыма зафиксировали активность украинской бронетехники и авиации. Действующий президент США впервые прибыл в Хиросиму. Рогозин заявил о непреодолимом отставании России от Соединенных Штатов в космосе. Сбербанк снизит ставки по кредитам для бизнеса. ОМОНу пришлось разнимать драку на чемпионате России по борьбе в Якутии. Турпоток из России в Грецию в марте вырос на 523%. И по прогнозам синоптиков, на выходных в Москве будет июльская жара.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Лидеры стран Большой Семерки в своем итоговом коммюнике саммита G7 в Японии высказались в поддержку политики санкций в отношении России. В документе подчеркивается, что срок их действия строго увязан с выполнением Минских соглашений. При этом в зависимости от действий России могут быть введены дополнительные санкции, отмечается в документе. «Мы едины в нашей уверенности в том, что конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими средствами и при полном соблюдении норм международного права. Особенно юридическом обязательстве уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», говорится в тексте коммюнике. В нем также отмечается, что участники саммита осуждают аннексию Крыма, не признают присоединение его к России и поддерживают свою политику санкций. «Мы подчеркиваем нашу решительную поддержку полной реализации Минских соглашений и работы формата Нормандской четверки, а также трехсторонней контактной группы. Мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства и использует свое влияние на сепаратистов в исполнении своих обязательств в полном объеме», говорится в тексте документа. В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил продлить продуктовое эмбарго до конца 2017 года. Соответствующее постановление он поручил подготовить правительству. Сейчас с нами на связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Добрый день.
Если перевести заявление G7 и, соответственно, потом уже ответ из Москвы со стороны Дмитрия Медведева, что это означает? Что это всерьез и надолго?
По крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах. То есть Обама будет разыгрывать карту России в качестве российской угрозы. И в качестве угрозы она ему гораздо выгоднее. То есть его нужно сейчас усадить Европу в достаточно некомфортную лодку трансатлантического партнерства. Ему нужно провести решение саммита НАТО о расширении американского военного присутствия в Восточной Европе. И для этого ему абсолютно критично поддерживать образ России как врага, иначе все вот эти инвестиционные проекты, потому что по-другому их назвать трудно, в первую очередь речь идет о, скажем так, мерах по спасению американской экономики, поскольку и НАТО это платная организация, которая стоит 2% ВВП, и, собственно говоря, трансатлантическое партнерство предполагает, что европейцы переуступят свой рынок американцам. Так вот, для того, чтобы реализовать эти проекты, Обама будет без оглядки на здравый смысл и без оглядки на реальность продолжать продавливать вот эту вот карту, пока он продавливает.
Насколько я понимаю, в Москве рассматривают уже иные временные горизонты, потому что выборы в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года, Москва намеревается продлевать санкции до конца 2017 года, значит, не верят и в то, что преемник, президент Соединенных Штатов, может изменить свою позицию?
Я думаю, что Москва зарезервировала для себя возможность пойти навстречу, если вдруг такая необходимость возникнет. Зависит от того, кто победит в ходе кампании от Соединенных Штатов, потому что это будут два принципиально разных курса. То есть, если Трампу нужна Америка, то Клинтон гораздо в большей степени патриот глобальных финансов. Это будет совершенно по-разному формулироваться. Американский интерес, американская стратегия и, соответственно, американская позиция. Поэтому, в общем-то, Россия остается здесь, наверное, внимательно смотреть, пытаться, в общем-то, реализовывать свою позицию на европейском направлении, но, опять же, давать себе отчет что система координат определится где-то в конце этого года.
Вообще всерьез можно рассматривать европейцев как субъектов вот в этом противостоянии?
Нет, европейцы здесь являются объектом, к несчастью для Европы. Но, в общем-то, навыков и способностей субъектного действия Европа за последние два года так и не продемонстрировала. Ну, с другой стороны, если пройти уровень американского присутствия военного в Европе, он достаточно существенен для того, чтобы говорить, что Европа все-таки в гораздо большей степени является, ну, наверное, вассалом, нежели субъектом, который способен принимать решения в своих интересах. Ну, на самом деле, каких-то сил для того, чтобы сопротивляться трансатлантическому партнерству, Европы пока хватает, то есть мы смотрим на утечки, смотрим на позицию Франции, но окажется ли это достаточно, абсолютно не очевидно.
Если бы вы рассматривали, ну, скажем так, 2-3 сценария, там, оптимистический, пессимистический, возможное развитие событий, налаживание или, наоборот, конфронтация между Россией и Европой, вы бы какие временные горизонты ставили?
Ну, я бы все-таки не рискнул прогнозировать дальше конца этого года, потому что либо после этого мы, в общем-то, будем дальше двигаться к повышению степени опасности и взаимной конфронтации, то есть будет реализовываться, по сути, сегодняшний курс, либо этот курс будет пересмотрен с точки зрения интересов Соединенных Штатов как страны, они все-таки отличаются от интересов финансов. И тогда, то есть если произойдет электоральная революция, победит Трамп, тогда будет немножко другие сценарии, не скажу, что станет намного легче, но всегда проще договариваться с человеком, которому нужна страна, у которого есть стабильные и понятные интересы. А Трамп базируется все-таки на поддержке так называемого ВАСП. Это белое, англосаксонское, протестантское. Теперь уже не скажешь, что большинство. Теперь большинство, которое может превратиться в меньшинство, но тем не менее, которое является главным, главной опорой Трампа, который будет подталкивать его в сторону американского патриотизма.
Спасибо. Это был член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш. О том, как ситуация с санкциями оценивается на Западе, мы побеседовали с главным редактором московской немецкой газеты Боеном Карлстуловичем.
Мы знаем, что проблемы европейских санкций решают европейские страны отдельно. Не все должны согласиться с проблемами санкций. Это G7 не принимает решения по этому поводу. Так что это сигнал, что самые сильные страны Евросоюза хотят продления санкций, но следует ли, например, Венгрия или другие страны Евросоюза этим примером, это еще открыто. Есть еще вопрос открыт, будут ли продлить санкции Евросоюза в том же виде, как они до сих пор действуют.
Ну, также была вот сегодня новость о том, что в МИДе Германии допустили постепенно снять эти санкции с Россией. Это как получается? Вот опять же то, о чем мы говорили, что у каждой страны, по сути, свой взгляд на этот вопрос.
Я думаю, что интерес есть в Европе, в том числе в Германии, чтобы санкции постепенно, чтобы мы дали сигнал, что санкции может закончить когда-нибудь. То есть можно снять. И вот сейчас идет торг, наверное, внутри стран Евросоюза. В каких условиях мы можем еще раз продлить санкции? Этот сигнал из Берлина, что может быть какие-то части этих санкций могут быть сняты преждевременно и сейчас. Это сигнал тем странам Евросоюза, которые выступают за совсем за снятие санкций.
Боин, скажите, как-то сказалось освобождение Савченко на позиции Запада по отношению к России?
Конечно, это приветствовалось, это хороший сигнал. Помните, когда Россия освобождала Ходорковского, это тоже было воспринято положительно. Я думаю, что это, конечно, только одна маленькая часть того, что мы или Запад ожидает от России. Но второй вопрос, как сейчас Украина ведет себя, радикализация от Киева, и как, конечно, Савченко сама ведет. Приведет ли ее действие к еще ожесточению риторики Киева или к смягчению?
Рассчитывают ли в целом на Западе на то, что потеплеют отношения с Россией в ближайшее время?
У них две такие сейчас стратегии. С одной стороны, удовлетворит наших восточных европейцев, особенно из Балтии. Второе, Евросоюз сейчас и политики, конечно, надеются, что когда-нибудь они могут снять санкции. Всем уже надоели эти санкции. Это еще открыто, насколько санкции будут продлиты в 100% виде, как они сейчас есть. Может быть, и я надеюсь, конечно, что маленькая часть хотя бы будет смягчена.
Напомню, это был главный редактор московской немецкой газеты Боен Карстулович. С ним беседовал Антон Лемесев. Сейчас с нами на связь выходит предприниматель, управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
добрый день.
Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев поручил подготовить очередной пакет контрсанкций, точнее их продление до конца 2017 года. Ну и какова реакция предпринимательского сообщества?
Ну, на самом деле это просто ожидаемое событие, поэтому, в общем, никакой, ну, на что реагировать было. Было бы на что реагировать, тогда на что бы реагировали. А так это было, все понимали, и это было прогнозируемое событие.
Ну, по крайней мере, здесь видны горизонты до 2017 года. Это разве не сигнал для предпринимательского сообщества, но действовать в каком-то определенном направлении?
Никакого сигнала здесь нет. Если у вас падает при этом покупательная способность, то кроме того, что сюда не завозятся другие товары, то сюда не заводится много чего другого. Самая основная проблема сейчас для предпринимательского сообщества и для России в целом, то, что у нас перешагивает за, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, тот же самый, собственно говоря, денег нету, держитесь, успеха вам и радости, если уж, конечно, не точно к оригиналу. Поэтому сейчас и россияне, и предприниматели волнуют, собственно говоря, что они будут жрать не по причине того, что, собственно говоря, не завезут пармезан или сыр, или яблоки, а просто не на что будет, мягко говоря. И об этом говорит, в том числе, в своем поздравлении Дмитрий Анатольевич Медведев. Поэтому сейчас для россиян и для предпринимателей ключевым фактором является отсутствие у них денег на руках, или сейчас, поскольку наши власти просто рисуют бумагу, то есть увеличивают там до 2000-ми купюрами и 200-рублевыми купюрами, набивают наши кармашки, но от этого у нас товаров не станет больше. Ну и, соответственно, и курс доллара-рубля, соответственно, плавно, но верно поплывет вверх. Поэтому сейчас, в общем-то, можно подписывать разные бумажки. Чего было бы хотелось бы, чтобы было, может, что кушать.
Ну и по некоторым позициям, по крайней мере, в сельском хозяйстве заговорили о том, что, ну, хорошо, что продлят. Это дает нам возможность как-то импортозамещаться и дальше, и спасибо большое.
Партия, вы сами... за наше счастливое детство. Да. Да, но есть только маленькое «но». Конечно, и в целом, конечно, если... Нет, россияне у нас, я вот читаю там всяческие опросы, истово поддерживают и считают, что сырная замазка, которая они есть, заместила сыр, что то кормовое яблоко, которое сейчас стало поступать на российские прилавки, которое они якобы считают, что оно там отечественное, а не привезенное из каких-то других стран. Напомню, поскольку у нас Беларусь официально вошла в десятку крупнейших стран по поставке продовольствия в Россию, особенно удаются ананасы белорусам, неплохо идут у них, там растет креветка, ну и также лосось у них очень хорошо, нерестится и все остальное. Поэтому, когда сейчас мы говорим, что у нас турки ответят помидорами, а потом радостно покупаем сирийские помидоры, ну, хотелось бы чуть-чуть не только экономического мракобесия, но и экономического разума. Представьте, что у вас растет 100 килограмм помидор, и какая-то страна объявила, что она купит 300 килограмм помидор. Каким образом вдруг ни с того ни с сего... В стране, в которой не росли эти 300 килограмм помидор или там большее количество помидор, вдруг они прямо по мановению волшебной палочки, точно так же, как подписывается какая-то макулатура, вдруг эти 300 килограмм кратно вырастут. Просто, конечно, можно продолжать себя обманывать и смотреть, что написано сербское яблоко, там белорусское, там белорусский ананас или все остальное, но вы покупаете все тот же самый товар, который вы покупали ранее, только втридорога, потому что по собственной глупости вот идет вот это, что называется, через третьи руки вы покупаете, но зато у вас логотипчик висит дружественный, как вам кажется, страны. Так что в целом, конечно, мы прекрасны и удивительны. Давайте есть сырную замазку и дальше.
Спасибо. Это был предприниматель, управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
На границе Крыма зафиксировали активность украинской бронетехники и авиации. Об этом ряду средств массовой информации сообщили источники в силовых кругах. В частности, источник радиостанции «Говорит Москва» также подтвердил эту информацию. Он рассказал, что на российско-украинской границе в Северном Крыму наблюдается сосредоточение украинской бронетехники. Это бронетранспортеры и тяжелые танки. Также готовятся огневые позиции, расположенные вдоль линии всего участка границы. Жители Херсонской области рассказали также о небывалой активности украинской авиации, которая в основном базируется под Николаевом. Сейчас с нами на связь выходит корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы последние данные? Можно ли доверять вашему источнику? Пожалуйста.
На самом деле ни для кого не секрет о том, что российские военные инспектирует постоянно и мониторит ситуацию на границе с Украиной. Не секретно то, что с российской территории поднимаются беспилотники, не пересекая украинскую границу, видят вглубь приблизительно километров на 25-30. То есть, по сути, до Каланчака. Каланчак – это один из ближайших пригородных городов Украины. Ближайшие границы городов Украины. И, конечно же, все эти огневые точки тут же засекаются. И самое главное, люди, которые ездят по делам на Украину или к родственникам, обращают внимание на небывалую активность военных. То есть, если раньше не проезжали как просто какой-то блокпост пограничных сил, то сейчас по пути, начиная от Каланчака до непосредственно шлагбаума, они видят в том, что двигается техника, они видят военнослужащих, а жители Херсона обращают внимание на то, что летают самолеты. Говорят, отродясь, этого не было даже в советские времена в студии.
Ну, а как трактуют вот это оживление военные?
На самом деле, военные комментариев не делают, но надо заметить, что вдоль всей российско-украинской границы в Крыму сосредоточены силы группировки российских вооруженных сил. Это и точки ПВО, это и моторизированные бригады, и, конечно же, главное – группировка находится возле Джанкоя, там же и базируется база новейших вертолетов Ми-28 «Ночной охотник». Поэтому, если же, конечно, бронетанковая техника со стороны Украины начнет движение в сторону границы, это тут же будет засечено. Надо заметить, что вертолеты в воздухе висят постоянно, поэтому подойти незаметно не получится. Ну и, конечно же, когда остается до границы считанные метры, обе стороны приводятся в полную боевую готовность. Причем следует заметить, что российская группировка имеет на вооружении, помимо бронетехники и средств ПВО, еще в Бельбеке и в САКах базируются новые истребители типа Су-30, у которых подлетное время до границы буквально 15-17 минут, что будет являться очень мощным фактором, потому что 35 самолетов на Бельбеке, примерно такое же количество еще сосредоточено по Крыму, плюс штурмовики. Это серьезная авиационная группировка, способная перепахать всю полосу. Военные не делают комментариев, объясняя это тем, что не было такой команды. Но без сомнения, крымчане, которые ездят туда и обратно, они знают, что зайти в Крым просто так не получится. В то же время большинство простых гражданских жителей Украины считают, что это очередной пиар власти. Побряцать оружием перед Крымом, может быть, Запад нам поможет или что-то скажет, или же Россия промолчит, что будет воспринято именно как слабость. То есть в настоящий момент, когда Порошенко сказал «А, мы вернем Крым», значит, нужно говорить «Б», хотя бы двинуть танки к границе, а там, глядишь, и актуальность темы спадет. Студия.
Спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров. Вот как на заявление об активности украинских войск у границы отреагировали власти в Крыму. Что нам рассказал заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов.
Конечно, они постоянно пытаются провоцировать ситуацию, а на самом деле вот та информация, по меньшей мере, смешно. Знаешь, пытки испугать, ну, абсолютно безопасности. Я уже как-то сказал, с голой задницы пытаться вот такие вещи делать. Самая прямая провокация, нагнетание страха, вот это вот самая главная задача. Ну, ничего не получится, у нас все спокойно, и за безопасность мы вообще не беспокоимся. И люди нормально себя чувствуют, люди думают о будущем, о решении своих проблем. Вот, когда я уезжал, так оно и было. Это второй день так останется.
А вот еще, знаете, есть комментарий украинского депутата, который сказал, что никакого скопления бронетехники там нет.
Я-то не знаю, но мне тоже соотечественники из Крыма, журналисты позвонили, обладают такой информацией, я или нет. Ну вот, я и говорю, это провокация, а есть оно или нет на самом деле. Для меня это как-то безразлично, потому что я абсолютно спокойный. Но то, что эта провокация продолжается, это однозначно, больше ни на что не способно влиять.
Это был заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов. При этом в Раде опровергают сообщение о концентрации войск на границе с Крымом. Депутат фракции «Свобода» Верховной Рады Украины Анатолий Витиев заявил в интервью нашей радиостанции буквально следующее, цитирую, «Никакие войска Украина не концентрирует, это все болтовня». По его словам, в Крыму сконцентрированы не украинские, а русские войска.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Действующий президент Соединенных Штатов в впервые прибыл в Хиросиму. По прибытии в Хиросиму Барак Обама посетил базу авиации морской пехоты США Ивакуни. В ходе своего выступления Обама отметил, что его визит — это шанс напомнить о решимости создать такой мир, где не будет необходимости в ядерном оружии. По его словам, это также свидетельство того, как даже самые бесполезные разногласия возможно преодолеть. Обама также возложил цветы к мемориалу жертвам ядерной бомбардировки. Президент США пообщался с пережившими бомбардировки Хиросимы японцами. Также он возложил венок к мемориалу и выступил в Парке мира. Вот фрагмент его выступления.
Почему мы приезжаем в Хиросиму? Мы приезжаем сюда, чтобы поразмышлять о той ужасной силе, которая была освобождена в не столь давнем прошлом. Мы приходим, чтобы оплакивать погибших. Хиросиму выделяет не сам факт войны. Жестокие столкновения появились еще в древности, вместе с первым человеком. История цивилизации наполнена войнами. Мировая война, которая подошла к своему жестокому концу в Хиросиме и Нагасаке, велась самыми благополучными и самыми могущественными нациями. Их цивилизации подарили миру великие города, великолепное искусство. Их мыслители выдвигали прогрессивные идеи справедливости, гармонии и истины. И тем не менее, война выросла из того же базового инстинкта доминирования и завоевания, что когда-то вызывал конфликты между самыми простыми племенами.
Это был фрагмент выступления Барака Обамы. Запись предоставлена агентством ТАСС. Ну и кроме этого, в своей речи Обама заявил о необходимости стремиться к миру без ядерного оружия. При этом еще перед приездом в Хиросиму Обама дал понять, что не собирается приносить извинения за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Виктор Павлетенко. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вообще, что этот визит в Хиросиму может означать для Японии?
Ну, вы знаете, страна восточная, символика занимает очень важное место, и поэтому приезд главы государства, которое нанесло ядерный удар по территории Японии, единственной в мире, конечно, это означает для японцев с их менталитетом, означает, что да, как бы американцы признали то, что они погорячились и были неправы в определенный исторический отрезок. Но вы сказали, что вот он оговорился, что он не будет
приносить извинения. Да.
Да, извинения. Но это еще Керри обговорил эту ситуацию, когда он был на совещании министров иностранных дел семерки, и министры посетили мемориал в Хиросиме. Кстати говоря, госсекретарь тоже впервые был. А до этого, в прошлом году, впервые приехал на нее посол Кеннеди, дочь Кеннеди, Каролина. Вот поэтому вот все впервые, когда-то это должно было случиться, но здесь действительно очень важно, что с внешней точки зрения, конечно же, всякое посещение вот этого мемориала, даже молчаливое возложение цветов, это есть не что иное, как отдание чести памяти погибших, а следовательно и какое-то признание той неправоты, которая была совершилась 70 лет назад. Но дело в том, что вот есть такой нюанс, что по опросам общественного мнения более 50%, в пределах даже 60% японцев не считают этот удар варварским, потому что они рассматривают эту ситуацию с точки зрения наказания Японии за то, что она развязала войну. Вот если бы Соединенные Штаты развязали войну против Японии, ситуация была бы несколько иной. А вот поскольку японцы это сделали, то они понесли наказание за то, что они сделали. И это вот в обществе в японском присутствует, поэтому как-то, как, допустим, кампания за то, чтобы американцы извинились, и немножко трудно в Японию поднять. Ситуация вот такая.
То есть их больше беспокоят американские морпехи где-то на Окинаве, которые постоянно там безобразничают, нежели...
А вот за что Обама извинился? Он извинился за бывшего морпеха, который изнасиловал женщину и убил ее недавно. Вот за это он извинился. Понимаете? И это понятно. И это понятно японцам, и вообще вот эта вот ситуация с поведением и присутствием американских войск на японской территории очень сложная эта проблема. И американцы, в общем, стараются дорожить всякой возможностью, которая бы укрепляла вот их позицию с точки зрения продолжения присутствия перед лицом вот той конфронтации, которая, в общем-то, в японском обществе, и особенно на Кенаве, прежде всего, имеет быть место.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Виктор Павлетенко. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не сможет догнать Соединенные Штаты в космической сфере. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Цитата. «Мы сегодня в космической отрасли отстаем от американцев в 9 раз. Все наши амбициозные проекты говорят о том, что мы должны повысить производительность в 1.5 раза. Ну, повысим в 1.5 раза. Но все равно их не догоним никогда», сказал Рогозин, выступая на коллегии Минпромторга. Сейчас с нами на связь выходит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что хотел сказать нам Дмитрий Олегович?
Ну, так сказать, что он хотел сказать. То, что он сказал, то он и сказал, да, что, видимо, он это и хотел сказать.
Ну, что, мы должны все расслабиться, и это все бессмысленно, вот эта вот попытка что-то достать?
Да, к сожалению, вот, судя по реакции, которая сейчас есть, именно так это и воспринято. Вот, на самом деле, проблема производства труда, она известна с 2008 года, когда... Наш Минэкономразвитие провел соответствующее исследование. Тогда и возникли эти цифры. Ну, 10 это отставание примерно от европейских стран, а от США еще больше. Вот. В принципе, нужно, конечно, знать эти цифры, специалисты их знают, и нужно исправлять ситуацию. Вот. А просто заявлять, что вот так, это, по-моему, не очень здорово.
Хорошо, но что реально может сделать российская космическая отрасль? Нужно ли стремиться догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки?
Да. Объективно, вот если смотреть по ресурсам, космос очень сильно зависит от ресурсов страны, какие у нее есть ресурсы. По ресурсу у нас, в общем-то, со Соединенными Штатами паритет, и если правильно организовывать космическую отрасль, то вполне можно, так сказать, конкурировать за первое и второе места. Значит, где-то на равных. Но нам сильно мешает плохая, устаревшая организация труда в этой космической отрасли. Ну, которая, следствием которой имеет низкая производительность труда, которая там, отражается на всем, как ключевой показатель.
Хорошо.
Так, но... в общем-то, объективно можно ставить задачу вполне конкурировать с США. Я проводил опрос среди специалистов. Значит, мнение о том... А сможем ли мы обогнать США или не сможем, от 50 на 50 разошлись.
Интересно.
Но это далекая перспектива.
Хорошо, а тогда, я не знаю, возможно, Дмитрий Олегович намекает на то, что нам нужно допустить частный бизнес в развитие космической отрасли в Российской Федерации. Это позволит нам семимильными шагами начать наверстывать Соединенные Штаты Америки. Я не знаю, он просто приводит примеры Илона Маска и массу других примеров. На это намекает, я не знаю.
Ну, здесь, опять же, трудно сказать, на что он намекает, значит. Но у нас, во-первых, немножко иная ситуация, как раз в организации космической отрасли. У нас большая часть предприятий находится в государственной собственности, собственно, все мощные предприятия. Либо акционерное общество, где государство имеет чуть ли не 100%. Вот. А вообще говоря, такая схема построения отрасли, она менее гибкая, менее склонна к инновациям, частная, как практически во всех остальных странах.
Так.
Вот. И даже вот в Китае, где остается государственная собственность, там тоже на уровне, на самом высшем уровне поставлена задача приводить в отрасль частники. Но это тоже одна из задач, это она не решит все, вот просто так это отдать в частные руки, это не решит все проблемы. Вот. Проблема сложная, комплексная, решать ее, соответственно, исходя из текущей ситуации, из нашего законодательства, из наших систем. И, в общем-то, ну, строить, понимать ситуацию и двигаться как-то.
Ну,
вот, не кричать, что все пропало, а что-то делать.
Короче, руки не опускаем. Спасибо большое. Это был руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сбербанк снизит ставки по кредитам для бизнеса. С 10 июня 2016 года клиентам Сбербанка ставки по кредитам от 15 миллионов рублей могут быть снижены на 0,5% или до 2,25% годовых. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка Анатолий Попов в ходе собрания акционеров Госбанка. Сейчас с нами на связи уполномоченный по правам предпринимателей Москвы Михаил Вышегородцев. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, новость для предпринимательского сообщества, безусловно, хорошая. Весь вопрос в том, насколько она хороша.
Ну, безусловно, любое снижение процентной ставки для предпринимателя – это выгода. Или, так скажем, заработанные деньги дополнительные.
Так.
Ну, надеюсь, что этому примеру последуют и другие банки. Кстати, буквально два дня назад разговаривал с ВТБ-24. Они внимательно следят за действиями своих друзей-соперников Сбербанка. И также планируют, если Сбербанк пойдет по этому пути, также планируют снижение ставки.
Ну, если посмотреть на это снижение, ну я бы сказал, что это слезы, нет?
Знаете, любое снижение – это сэкономленные деньги бизнеса, поэтому они рады и этому. Я не скажу, что это слезы, ведь пока это задекларировано, но каждому предпринимателю индивидуальный подход, и где-то снижение на 1-процентный пункт, где-то снижение может быть и на большее.
Вообще, что происходит сейчас в финансовой сфере? Идет борьба за клиентуру, за тех людей, которые еще имеют возможность осуществлять предпринимательскую деятельность, или как вы это трактуете?
Идет борьба за качественного заемщика, за заемщика, который возвращает деньги. Желающих занять деньги очень много, но желающих их потом вернуть не так много. Это по разным причинам не так много. Это и сложности в реализации своих бизнес-проектов, это и мошенники явные есть. Поэтому идет борьба за качественного заемщика. И здесь банки готовы снижать ставки под персонали очень-очень серьезно.
Насколько я понимаю, это и речь идет прежде всего о крупных финансовых игроках, потому что те, кто помельче, они себе такую роскошь пока позволить не могут.
Нет, я бы не сказал. И мелкие финансовые заемщики есть тоже, у которых есть ликвидные залоги, поручительства. И в данном случае здесь могут быть и небольшие компании.
Ну, это свидетельство того, что банки накопили достаточную финансовую подушку для того, чтобы сейчас привлекать дополнительную клиентуру?
Не всегда. Наверное, это еще и связано с тем, что серьезно снижено привлечение денег, процент от привлечения денежных средств. То есть банки сегодня занимают под меньший процент, соответственно, они готовы отдавать под процент меньше, чем это было раньше.
Ну и ждете ли вы того, что предпринимательское сообщество несколько оживится, вдохнет поглубже и с новыми силами в работу?
Ну, я уже сказал, что те предприниматели, которые имели нормальные залоги, поручительства, то есть были ликвидными заемщиками, они, в общем-то, и раньше в кризисное время тоже не испытывали проблем. Сегодня они только могут говорить о смене кредитора. Те предприниматели, которые раньше чувствовали себя не так хорошо, потому что у них не было ликвидных залогов, они себя дальше будут также плохо чувствовать, потому что банки в любом случае не будут давать деньги, когда у них нет гарантии возврата этих денег.
Ну и главное, вот если посмотреть на цифры, которые дает Сбербанк, выглядит как рекламное объявление, ну то есть ставка по кредиту на оборотные цели от 12,49%. А реально сейчас предприниматели под какие ставки берут кредиты?
Ну, я думаю, что есть и под 12%, хотя это совсем очень немного предпринимателей таких. В основном, наверное, 18-20%. И даже если это 2% пункта будет ниже, то, повторюсь, предприниматели с благодарностью такую поддержку от банка примут.
Но это же убийство бизнеса, 18-20%.
Это убийство не только бизнеса, это убийство и потребительского спроса, потому что дорогие товары потребитель не покупает, а бизнес, не продавая свои товары, не мог нормально развиваться. Поэтому мы с вами, потребители, все это будем в дальнейшем оплачивать.
Спасибо, спасибо. Это был уполномоченный по правам предпринимателей Москвы Михаил Вышегородцев. Ну и напомню, 16 мая Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Там было снижение еще более ощутимым с 1,1 0,1% до 4,1% пунктов. Экономика в целом готова к снижению ставок, говорилось в сообщении Сбербанка. Более того, снижение ставок в экономике и на финансовых рынках уже идет даже при неизменной ключевой ставке Центробанка. Сбербанк отвечает на эту тенденцию комплексным решением, снижая ставки не только по вкладам, но и по кредитам. Ну и напомню, в предыдущий раз Сбербанк значительно снижал ставки по потребительским кредитам в июне 2015 года. Тогда он корректировал ставки после резкого повышения в декабре 2014.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
ОМОНу пришлось разнимать драку на чемпионате России по борьбе в Якутии. По итогам боя дагестанца Исмаила Мусукаева с представителем Якутии Виктором Лебедевым арбитры присудили победу якутскому спортсмену. Мусукаев посчитал решение судейской коллегии несправедливым и оттолкнул соперника. После этого в конфликт включился тренерский штаб борца из Дагестана. В итоге в потасовку было решено вмешать еще и отряд милиции особого назначения, ОМОН. Федерации спортивной борьбы России не увидели ничего необычного в инциденте на чемпионате. По словам начальника отдела вольной борьбы Александра Мишукова, между спортсменами никакой потасовки не было. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». Цитата: «Это обыкновенное выяснение отношений. Судьи эту ситуацию развели. ОМОН работает очень четко. Здесь лично я никакой потасовки не видел. Я нахожусь здесь все время. Судья был нейтральным. Насколько я знаю, конфликта нет», — сказал Мишуков. Но в Дагестане считают, что потасовка произошла из-за необъективной оценки судей. В знак протеста команда из Дагестана снялась с чемпионата России по борьбе. Вот что нам рассказал пресс-секретарь министра по физической культуре и спорту Дагестана Гаджимурат Ахмедов.
Команда сборной России снялась с турнира и не участвует дальше. Все очень крайне сильно возмущены таким судейством, потому что это такого беспредела, честно говоря, никогда не видели ни на одном из соревнований, а тем более на соревнованиях такого уровня. И было разбирательство, было заседание специальной комиссии после этой схватки, где принимали участие глава Республики Якутия и глава Республики Дагестана Рамазан Абдулатипов. Согласно правилам, если борцу подняли руку, уже в дальнейшем нельзя менять решение. И участие в турнире дальше продолжает Виктор Лебедев. На то протеста. Вручили с большим таким смачным желанием, и команда снимается с турнира, ну уже снялась в принципе, и завтра выезжает домой.
Это был пресс-секретарь министра по физической культуре и спорту Дагестана Гаджимурат Ахмедов. Сейчас с нами на связь выходит трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, насколько я понимаю, вот подобные инциденты, столкновения на соревнованиях по борьбе в боксе, это не такое уж редкое явление. Или вы относитесь к этому как к чрезвычайному происшествию?
Я отношусь к этому как к уродливому проявлению, которое позорит наш вид жизнедеятельности. Жизнедеятельность, которая известна с античных времен, потому что в первых олимпиадах борьба уже была. Когда люди еще писали с трудом на большей части планеты, мы уже боролись и демонстрировали вообще совершенство. А сейчас из-за того, что судьи идут на поводу своих низких, хотя легко объяснимых человеческих слабостей, мы вот такие получаем истории. Если знаете, если бы на мемориале Поддубного в Тюмени новосибирская команда поднялась бы и снялась за счет того, что судьи украли схватку олимпийского зрителя Романа Власова, что бы было от этого? Поддубным бы от этого лучше не стал.
Что с этим можно сделать?
Культура и роль федерации. Вот и все. Мы готовимся не для того, чтобы были представлены красивые, правильные субъекты Российской Федерации. Мы готовимся для того, чтобы наша команда была победоносной на международном уровне. Поэтому только четкое следование критериям и, извините меня, не прикрыта честная конкуренция. Никакой химии, никакой физики, ничего. Только одно. Подготовка лучших, категорично честный отбор.
Но все-таки на подобных соревнованиях как это, кровь закипает, адреналин, тестостерон.
Слушайте, митинговщина не делает нас сильнее на международном уровне. Поэтому и проявление, когда команда снимается и уезжает, ультиматумы, письма протеста, открытые обращения, они не делают наших ребят сильнее. Я не представляю, я разговаривал об этом со многими своими коллегами. Меня в этом поддерживает и президент Федерации Мамиашвили. Это не делает нас сильнее. Поэтому мы должны сначала разобраться внутри у себя федерации, навести порядок, навести категорично диктатуру правил и законов, и только потом привлекать всеобщее внимание.
Возможны ли какие-то санкции в отношении Федерации борьбы Дагестана или нет?
Да почему есть Федерация борьбы? Нужно дисквалифицировать судейскую бригаду. Нужно разобраться с позором, когда монгольские судьи судят на нашем внутреннем чемпионате. Что, мы сами себе не доверяем изначально? вы еще подробностей не знаете. Поэтому здесь, конечно, огромная задача стоит самосовершенствование и механизмов, и инструментов, и всего остального. Поэтому здесь не только к Федерации Дагестана нужно обращать, нужно к Федерации Якутии обращать абсолютно, в данном случае, обоснованные требования. Потому что они проводящая организация. Они проводящие, они должны были обеспечить зонирование, допуск болельщиков, допуск судей, допуск атлетов, так называемая смешанная зона, зона разминки. Поэтому все же это прописано. И поэтому то, что вы сегодня пытаетесь этого сделать информационный повод, к сожалению, это позорит. Позорит нашу борцовскую державу, позорит нашу федерацию перед всеми нашими болельщиками.
Александр Александрович, мы просто пытаемся разобраться на самом деле в том, что происходит.
Разобраться очень просто. Соблюдая правила, ничего не будет. Не будет повода выйти и заниматься вот этими, разговаривать языком ультиматумов и категорических предписаний. Только и всего.
Вы упомянули некие подробности, которых мы не знаем. Там что-то сверхъестественное, просто не очень понятно, о чем
идет. Ничего сверхъестественное. Простая анатомия. Желание заявить своего. А я считаю, что у нас есть одно желание у всех, и одно обоснованное и уместное требование. Это подготовить лучшего посредством национального чемпионата, чемпионата Российской Федерации. Отобрать самого сильного. Есть еще один критерий, который всегда считался для нашей державы. Потому что во всем мире готовят борцов с шансами на победу. У нас готовят только чемпионов. Кроме того, что он национальный чемпион, для нас очень важна его способность, в том числе и на эмоциональном уровне, бороться на международном ковре. На международном. То ристалище, на которое мы выходим, представляя Россию, называется ковер. Выходить и выигрывать на благо и во славу России.
Если я вас правильно понял, вы, разбираясь в этой ситуации, для себя сделали следующие выводы, что да, судейство
виноваты
было необъективно. Да.
Виноваты судьи.
Но и дагестанские борцы тоже не правы, что снялись соревнования.
Подождите, виноваты судьи. Также уводливо снятие соревнований. И здесь, конечно, огромная череда вопросов к нам, как к общности борцов, к федерации.
Спасибо. Это был трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Государственной Думы Александр Карелин, который разбирался сам в том, что произошло в Якутии. Еще раз подчеркну выводы следующие. Да, судейство было необъективным, но сниматься с соревнований тоже это уродливое проявление подобной борьбы.
Говорит Москва.
Поток. Турпоток из России в Грецию в марте вырос на 523%. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, АТОР, по итогам марта число российских туристов в Греции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 523%. Всего страну в этом месяце посетило почти 10,5 тысяч граждан Российской Федерации. Рост турпотока был зафиксирован по итогам трех первых месяцев 2016 года. За это время в Грецию отправилось 20 тысяч российских граждан, что на 135% выше показателя 2015 года. Ассоциация туроператоров также указала, что с начала года граждане России потратили в Греции 12 миллионов евро, причем 8 миллионов евро в марте, что на 180% больше, чем в прошлом году. Сейчас с нами на связи первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. Владимир Даниилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что Греции пытаются заместить курорты Турции и Египта?
Ну, конечно, да, это, видимо, единственное логичное объяснение такого взрывного роста популярности.
А почему именно Греция?
Ну, по климату наиболее близка к Турции. Вот, а те страны, которые поближе по климату к Египту, ну, скажем, Израиль, Иордания, ну, они при всем желании, у них настолько маленькая гостиничная база, инфраструктура на Красном море, что сколько-нибудь существенно увеличить количество туристов там в разы, в 5 раз, как Греция, просто невозможно. Там и так битком.
Вот этот взрывной рост, вы полагаете, он продолжится и на весь курортный сезон, или здесь уже несколько изменится страны-лидеры?
Ну, я думаю, что такого пятикратного может и не быть, но, конечно, рост в Греции, потому что, безусловно, скажется. Ну, и вообще отсутствие Турции, которая принимала миллионы туристов, приведет к тому, что количество наших туристов, видимо, по всем курортным странам Средиземноморья вырастет, потому что каждая страна примет больше, чем принимала раньше, за счет тех, кто не поехал в Грецию. Но это точно так же отразится и на российских курортах, и, к сожалению, точно так же отразится на количество людей, которые не поедут никуда.
А, важный вопрос. Греция сама готова к тому, что к ним хлынет, и уже хлынул такой поток? Потому что, ну, в мае еще были серьезные проблемы с выдачей виз на майские праздники в греческом
посольстве. И в мае, и в марте. Ну, вот сейчас они объявили, что они эти проблемы решили. Ну, как мы знаем, обещать это еще не жениться. Посмотрим, справится, не справится. Но надо понимать, что они к такому росту, да, пятикратному тоже не были готовы. Никакие оптимистические прогнозы, видимо, так далеко не заходили.
Инфраструктурно хватит ли мест в отелях греческих для российских туристов? Не только же наши туда едут, но и из других стран?
Ну, конечно, да. А, конечно, не только наши. Просто если мы посмотрим в абсолютном количестве, да, ничего сумасшедшего не произошло в марте. Поехало, конечно, в 5 раз больше, да, но иногда бывает, что хватает за то, что как на каких-то Филиппинах 20% рост, 20-кратный рост, да, но там было 16 человек, а стало 320. Вот, поэтому просто в абсолютном количестве это не настолько много, чтобы Греция не вместила.
Ну и, я не знаю, какие-то иные направления вдруг уже граждане России выбирают из тех, которые не пользовались популярностью раньше, я не знаю, может быть, Сербия, может быть, еще...
Ну, не, Сербия, к сожалению, она вообще бедная без моря, вот, поэтому Сербия нет. Но Кипр, конечно, да, Испания, вот, а там дальше к лету уже и страны Черноморского бассейна, такие как Греция, Румыния, могут сильно увеличиться, ой, простите, Болгария, Румыния, особенно Болгария, сильно могут увеличиться. Вот, Хорватия. Наверное, очень большие усилия, то есть, не наверное, а точно большие усилия прилагает Марокко по развитию российского рынка, и, наверное, тоже они увенчаются успехом.
Ждать ли нам каких-то скидок от тех стран, которые очень захотят увидеть нас у себя, или вы полагаете, нет?
А уже эти скидки есть, уже Греция в начале, ну, календарного года объявила и об этих скидках, и они действуют. Конечно, все понимают, какая у нас ситуация сейчас с экономикой, что все понимают, ну, специалисты относительно падения нашего покупательского спроса, и, конечно, прилагают большие усилия для того, чтобы привлечь наших туристов, в том числе и ценой, и на гостиницы, и на самолеты, да, и специальные программы, например, Израиль делает на поощрение чартеров, да, на дотацию чартерных рейсов из России. Поэтому все стараются как-то, в общем, помочь нашим туристам сделать выбор в сторону собственной страны.
Спасибо. Это был первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. Ну и напомню, в конце апреля Российский союз туриндустрии сообщал о проблемах с получением виз в консульстве Греции. В очереди в визовый центр можно было простоять около 5 часов. Сейчас греки заверяют, что все проблемы решены, но Владимир Конторович просит не торопиться с выводами и посмотреть, как оно будет реализовано дальше. Борьба за российского туриста продолжается.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
По прогнозам синоптиков, на выходных в Москве будет июльская жара. Днем воздух будет прогреваться до 24-27 градусов. Об этом сообщили в центре ФОБОС. Вот Евгений Тишковец, ведущий специалист центра ФОБОС.
Пятница, суббота, воскресенье и понедельник ознаменуются в столичном регионе довольно комфортным, по-настоящему уже летним теплом. Однако из-за неустойчивости атмосферы во второй половине дня местами не обойдется без освежающих ливней и гроз. Ночью это в основном небольшая облачность, без осадков. К утру возможны очаги туманов и густых дымок с ухудшением видимости на дорогах, но в основном в низинных формах рельефа. Ну и воздух в столице уже не будет остывать ниже плюс 13-16 градусов. А в дневные часы воздух будет прогреваться уже до 24-27 градусов тепла. Это вполне соответствует макушке лета, вот серединным показателям июля. Ну и при этом ветер северо-восточных таких румбов освежающий 3-8 метров в секунду. Ну и, как я сказал, во второй половине дня практически ежедневно из-за такого сильнейшего прогрева в небе кое-где будут формироваться отдельные массивы кучево-дождевых облаков. Это не исключает вероятность локальных коротких аптечных ливней и очаговых гроз.
Это был ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, который рассказал вам о погоде. Но еще одна важная информация. Купальный сезон откроется в Москве 1 июня сразу на 11 пляжах. Об этом сообщил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Станет жарко уже на этих выходных. Купальный сезон откроется в среду. Это была программа «Поток». Сейчас новости.